Друзья, всех приветствую. У микрофона Андрей Матюхин. И в ближайший час мы будем говорить о Таиланде. Государство в Юго-Восточной Азии. Официальное название страны – Королевство Таиланд. Но что мы знаем об этой стране, в которой более 70 миллионов человек? Вот в ближайший час как раз и будем разбираться и с экономической, и с политической точки зрения, и о том, почему произошел, например, государственный переворот в 2014 году, и какова сейчас политическая ситуация в Королевстве Таиланд, как американцы используют напряженные взаимоотношения Таиланда с Китаем, и ряд других вопросов обсудим в этой половине часа, ну а в следующей поговорим о туризме. На связи со студией политолог, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам действительно, с одной стороны, вроде бы знаком Таиланд, как минимум потому, что огромное количество российских туристов ежегодно посещают эту страну, а с другой стороны, кроме как о туризме, мы, наверное, мало что понимаем о Таиланде. И даже когда в 2014 году, в мае, был государственный переворот, те туристы, которые были в Бангкоке, они даже отмечали, что мы, собственно, и не заметили, что это произошло. Так вот, давайте поговорим о нынешней политической ситуации в Королевстве Таиланд. Какова она и как изменилась она после, ну, вот, кризисного 2014 года?
Ну, по сути своей, необходимо, так скажем, обозначить главные направления. Что происходит в политике Таиланда? Да? Вы сказали, абсолютно верно, вы сказали, что это королевство. Значит, если мы говорим о политической ситуации, мы должны понимать, что на сегодняшний момент трендом во внешней политике любого государства, маленького государства, да, которое, по сути, является собой, значит, одним из инструментов, значит, благодаря которому или объектам, благодаря которому или в котором играют те или иные политические силы, внешние политические силы. Обращаю ваше внимание, потому что борьба внешних политических сил в этих маленьких, небольших государствах никуда не уходит и никуда не исчезает. Во-первых,
мы, наверное, отдельно еще поговорим более подробно, да, что это за силы. Тут влияние Китая, наверное, и Запада, и все, конечно, это сошлось, конечно, вот здесь как раз в Королевстве Таиланд.
Да. Вот тут вот самое интересное в том, что это, как вы сказали, королевство, все правильно. Королевская власть достаточно сильна, потому что она определена Конституцией, в том числе и Конституцией 2017 года и до этого Конституции. Конституция была, значит, конституционная монархия была ограничена в 1932 году, и государство, так скажем, перешло на такие вот на демократические рельсы. Конституционная демократия, значит, народ правит, в принципе, и только монарх определяет государство, основные направления и представляет государство на международной арене. Если мы будем говорить о внутреннем противоборстве или внутренних процессах внутри тайского общества, необходимо сказать, это борьба между глобалистами на сегодняшний момент и силами, которые пытаются сохранить существующее положение дел, это консерваторы. И вот эта борьба глобалистов-консерваторов на сегодняшний момент и определяет внутреннюю политику тайского общества. И она была определена вот цветными революциями. Мы не должны удивляться, значит, тому, что наши туристы не обратили внимания или они так ничего и не поняли, что же там произошло. Потому что существует, так скажем, если у вас в государстве происходило не 3-4 революции, а 18, то, значит, в вашем политическом поле эти революции могут проходить даже незаметно. Вы так ничего и не поймете, что же произошло-то. Какая политическая сила ушла и какая политическая сила пришла.
Да, красные ушли или красные пришли, желтые,
да,
там, да.
Или желтые пришли, да, в этом случае желтые. Мы обратим внимание только тогда, когда придут белые. Вот, кстати, такая политическая сила тоже существует, и, ну, она достаточно заметна, я думаю, мы об этом поговорим. И по сути дела, когда у вас наличие вот такого цветное разношерстие, да, вы так ничего не поймете, пришли ли это консерваторы или пришли глобалисты, потому что, по сути дела, политическое поле для них изменится, а для нас, то есть тех, которые приехали туда отдохнуть на месяц, два, может быть, еще меньше, мы так ничего и не поймем. Ничего не изменится по сути своей. Изменится только политическая верхушка. Изменится конституция, изменится, кого-то посадят, кто-то обязательно будет находиться под домашним арестом. Такое есть. И поэтому историческая перспектива 18 цветных революций, она дает о себе знать. И самое интересное, что самому государству невыгодно устраивать кровавые перевороты внутри своего государства, потому что это уничтожит один из главных бизнесов, это бизнес туристический, и это отвадит туристов от поездок в Таиланд. Зачем это делать? Поэтому они тоже прекрасно понимают, зачем терять 10% государственного бюджета. Это,
да, и 15% это, ВВП, слушайте, но это, да, это существенная очень, сумма.
Да, это существенная сумма, и никто не будет ставить политические цели, да, во главу для того, чтобы разрушить, обращаю ваше внимание, 15% – это очень много, 10-15% – это очень большая сумма, и никто не захочет изменять вот эту вот экономическую структуру или, значит, уничтожать экономическую основу того или иного слоя населения. Это чревато. Причем, вот, например, революция 2014 года, о которой вы сегодня говорили, да, она прошла, как вы сказали, абсолютно бескровно, пришел к власти, о котором мы сегодня будем говорить, да, командующий вооруженными силами.
Прайута Чан-о-ча, да.
Да, он пришел, да. Тяжелые для европейского слуха фамилии и имена наших тайских товарищей. Значит, пришел к власти и, по сути дела, сместил, например, он сместил, да, в этом случае, про китайскую в меньшей степени, но такую вот глобалистскую политику до этого премьер-министра Таксина. Вот такая вот ситуация, да. То есть такая ситуация была. Поэтому, по сути дела, политические внутренние проблемы Китая, не Китая, а Тайваня, да, и в том числе и Китая, который влияет, и Соединенных Штатов, которые влияют, для обычного туриста они неинтересны, и, в принципе, мы никогда их не увидим. Это внутренние проблемы самого
вот
Китая.
Вот, Олег Анатольевич, кстати, да. Хорошо, что туристы этого и не видят, потому что и без вот этих вот внутренних политических перипетий вмешался, ну, я такое слово использую, да, вмешался коронавирус, в результате чего практически в 4, а некоторые эксперты говорят, в 5 раз упало количество туристов, которые приезжали в Таиланд. Мы о туризме отдельно будем говорить во второй части нашей беседы, но, конечно, невозможно не соединять все эти моменты, поскольку, конечно, это влияет и на экономику, а вот сейчас мы будем и о ней говорить, но перед этим хотелось бы понимать, вот, ну, может быть, не так глубоко, но хотя бы понимать в общих чертах, да, вот есть вот это, ну, направление, скажем так, красных, есть направление желтых, есть вот те самые, и для нашего слуха знакомые это слово, белоленточники, да, ну, вот с 20-го года белая лента передает идеи юношеского бунта против школьной, так называемой, диктатуры, против всех форм власти, особенно против школьной формы и против регламентированных стрижек. С тех пор форма одежды и волосы стали символами политической оппозиции, как это было в 68-м году во Франции. Ну, то есть вот какие-то такие течения, направления, но а все-таки, а кто же сейчас является вот этой вот лидирующей силой?
Ну вот, если мы говорим о цветах, да, потому что символизм всегда имеет значение, и символизм является таким объединяющим людей, значит, объединяющим людей формой знаково-символической системы, если мы говорим о культуре. Значит, знаково-символическая система здесь однозначна. Например, желтый цвет, это желтый цвет относит нас к императору, к королю. Значит, это про королевские силы, которые стоят за то, чтобы сохранить лидирующее и основное место короля в государственных отношениях и внутриполитической борьбе.
Такие консерваторы, да, они так, да, можно их,
ну,
так,
да, назвать. Да. Ну, можно так назвать. Опять же, давайте так будем применительно к Таиланду, это всегда есть условности. Это всегда условности. В нашем понимании это консерваторы, да, ну, для европейцев. Угу. Для них все-таки сохранение религиозных основ общества, потому что он является ревнительным хранителем, согласно Конституции 2017 года, он является хранителем буддизма и представителем тайского общества, ну, в том числе на мировой арене и внутри тайского общества, то есть он объединяет людей, вот такая вот объединяющая сила. Это желтый цвет короля, как я сказал, опять же условно. Красные – это в нашем понимании, ну вот если мы посмотрим глобально на регион, то мы увидим близко Лаос, близко Камбоджу, достаточно близко Вьетнам. Такой, скажем, опоясывающий Таиланд, государства, которые прокоммунистического характера, которые заняли в свое время, во времена Советского Союза, заняли прокоммунистическую политику и проводили прокоммунистическую политику. Значит, это Народно-демократическая республика Лаос и Камбоджа, Кампучия, Камбоджа, потом опять Камбоджа. То есть это красная, такая, скажем так, красная линия, которая повлияла в принципе, и на, в принципе, обращаю ваше внимание, на Таиланд тоже. В меньшей степени исторически. Почему? Потому что Таиланд, если мы возьмем ретроспективу исторического развития, Таиланд все-таки не оказался под французским владычеством, потому что нужно было такую буферную зону. Он всегда был буфером между англичанами и французами, их колониальными, значит, успехами на этом театре, да, на Ближнем Востоке, либо вот, значит, в Ближней Азии. Это такой вот буфер был, который никто никогда не занимал и, в принципе, отделил английскую часть, если мы обратим внимание, да, Индию и Индокитай, да, вот английского характера, Индокитай французского. Он был буфером. Так вот, смотрите, это красная, красная полоса, это французский сектор, если мы так возьмем, да, значит, оккупации, да, колониального владычества. Он окрасился в красные цвета, который проводил, ну, так скажем, интересную, но в том числе, вот, например, если мы обратимся к Камбодже, Кампучи, это достаточно кровавый, это режим Пол Пота, да, политику. И, с одной стороны, это показывает, ну, те силы, объединяет те силы, которые стоят за то, чтобы менее обеспеченному населению предоставить больше не то, что политические права, а больше экономические свободы и обеспечить их, например, социальными потребностями. И поэтому красный сектор, он, в принципе, тоже за сильное государство, но, так скажем, социально ориентировано. Вот, вот так его назовем. Но тоже за сильное государство. А вот когда мы сейчас вспомнили о белых...
Да, белые ленточки. Да, ну и вот вообще как бы белые...
Ленточки. Угу. Белые ленточки, это вообще очень интересно, потому что мы понимаем, что молодое население всегда находится, ну скажем так, в социальном поиске. Оно ищет свое место в, на, ну, в этом случае на политическом поле, да, но как их объединить, вопрос, да, можно объединить его в рамках, например, неприятия вот этой вот школьной формы или причесок, которые могли бы, значит, вызывать отторжение у молодого поколения, тем более, опять же, влияние поп-культуры, влияние культуры, с которой они себя ассоциируют, и внешние, например, проявления, ну, скажем так, политических акторов более глобальных, да, например, Кореи, Южной Кореи, угу, на тайское общество, которое такое разношерстное, красивое, прекрасное, но абсолютно проамериканское, оно влияет на тайскую молодежь очень-очень сильно, причем влияет на тайскую молодежь и политические процессы, которые происходят на Тайване. Вот, удивительнейшая вещь. Да? Они тоже, то есть Цветные революции приходят оттуда и приходят в молодежь. Они не приходят в взрослое население, потому что они уже прекрасно понимают, с чем они столкнутся. Они приходят и используют молодежь, как это было, например, в той же самой Камбодже, да, при политике Полпота, когда 13-14-летние молодые люди убивали и навязывали новую политическую и коммунистическую идею более взрослым. Да. Ну, потому что они радикальные, и психология их абсолютно радикальная, и они пойдут практически на все для того, чтобы реализовать свои, ну, скажем так, хотелки, да, которые у них могут быть.
Но ими проще управлять.
Конечно, конечно. Молодыми людьми намного проще управлять. Ему объяснишь там какую-нибудь идею, и они за ней пойдут. И вот эти вот три пальца вверх красивые, да, которые пришли к нам, приходят из кинофильмов. Да,
американцы использовали действительно это в кинематографе.
Конечно. Конечно, кинематограф всегда использовал, ну, на Украине, вот, пожалуйста, да, политическая борьба за президентское кресло началась именно с кинематографа, когда они из Зеленского сделали вот этого Белобородько.
Слугу народа.
Вот вам, да, слугу народа, и вот вам, пожалуйста, целый народ, который, причем, имеет высокую политическую культуру европейского характера, получили вот такого президента, понимаете? А что уже говорить о том обществе, которое находится, ну, так скажем, на стыке феодально-капиталистических отношений или так вот, ну, вот такой вот плавающее общество, которое не имеет там задатков политической культуры, которое мы можем сказать вам, об этом государстве, да, вот, ну, по европейскому типу. Тем более, вот знаете, очень интересная вещь. The Economist характеризует политические режимы государств. То есть она их градирует и политически раскладывает. Какое политическое, значит, устройство в том или ином государстве? Например, то ли оно демократическое. Например, Норвегия у нас абсолютно демократическое государство по понятию Economist. А вот удивительно то, что Таиланд по градации Economist находится, ну, так скажем, на одни из ведущих политических местах. Сейчас вам даже скажу, какое. 27-е, вы представляете? Абсолютно после значит, смены политического режима, да, после вот этой вот цветной революции.
После 2014 года, да?
Да, 2014 года, да. Вот об этой революции мы, да. После 2014 года, на сегодняшний момент, когда происходит вот ситуация с премьер-министром, который, как они считают, незаконно находится у политической власти, они находятся вот на 27-е место. Впереди, значит, находится, это демократия. Обращаю ваше внимание, это демократический, ну, так скажем, относительно демократический режим. Представляете? То есть вы свергли существующий политический режим, то есть произвели какие-то, значит, политические манипуляции, ввели конституцию, изменили конституцию, не вводите ли ее или ее ограничиваете, но 27-е место вам обеспечено. Впереди вас, например, находится такое демократическое государство, как Швеция, 25-е место, Бельгия, 26-е место, и вот самое интересное, после Таиланда Израиль, вот.
Вы себе представить. Слушайте, ну как интересно.
Голову даже не укладывается, да. Понимаете? Вот интересная позиция, да? Вот это говорит, знаете, о чем? Это говорит о том, что о выборочности, да, ну не журнала Economist, да, будем честны, да, а некой другой глобалистской повестки, которая существует, и она определяет, демократическое это государство или не демократическое, вывели туда танки или нет. Правильно ли убрали тот или иной политический слой или нет? Если оно убирается, если, например, оно находится, если его политика проводится, как вот до 2014 года, прокитайская, ее осуществляет, скажем так, представитель китайского этноса, хоть даже и не богатый человек, да, но все-таки китайского этноса на территории Таиланда, значит, ну, значит, что-то тут не так. То есть, понимаете, какая ситуация?
А но, вот это сейчас демократично. Вот так. Смотрите, действительно, Олег Анатольевич, мы говорим о том, что Запад, собственно, как и Китай, в огромной степени пытается влиять на внутреннюю политику Таиланда, но обязательно. Сейчас об этом поговорим. Хотелось бы узнать о взаимоотношениях российско-тайландских, потому что они, во-первых, насчитывают 125 лет, эти дипломатические отношения. И замечательная была такая статья министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова к 120-летию дипломатических отношений России и Таиланда. Тогда Лавров назвал это 120 лет взаимного уважения и доверия. Это было в 2017 году, как раз в год принятия вот той самой, ну, назовем ее так, новой тайландской конституции. Как сейчас, как вам кажется, складываются эти дипломатические, экономические, политические отношения? И можно ли сказать, что вот спустя 5 лет после вот 2017 года, и когда была вот статья Лаврова, да, эти отношения, ну, как минимум, не ухудшились?
Ну, я думаю, они в любом случае. Вы понимаете, все очень сложно. На сегодняшний момент, после известных для нас событий, связанных со специальной военной операцией, все очень сложно. Все очень сложно. Во-первых, следует сказать, во-первых, все изменилось. И позиция Таиланда, например, по осуждению специальной военной операции на Украине была однозначной. Они поддержали проект резолюции Организации Объединенных Наций, которая осуждает Российскую Федерацию в этом вопросе. Это однозначная политика. Они объяснили это тем, что ничего личного. Таиланд в этом случае соотносится с базовыми постулатами Организации Объединенных Наций. И, в принципе, ее присоединение к осуждению Российской Федерации является взвешенной политикой самого Таиланда. Ну, хорошо, мы принимаем это решение, в любом случае это условно суверенное, да, решение, ладно. Но внутри общества, если мы, международная позиция одна, а вот внутри общества таиландского, оно было воспринято совершенно по-другому. Не поддержка, но спокойное понимание, наверное, я бы постерегся в таком выражении, да? Спокойно, прагматично работаем дальше. То есть это ничего не значит. Внутри это все спокойно, оно не подвергается какому-то, ажиотажному осуждению внутри общества. Все спокойно, все тихо и спокойно. И можно, если мы говорим об этих двух моментах, да, для внутреннего пользователя одна повестка дня, для международного пользователя другая повестка дня. То есть две абсолютно разных повестки. Если мы обратимся к внутренней повестке, да, то мы прекрасно понимаем, они не хотят, как мы в начале нашего разговора говорили, потерять определенное количество внутреннего валового продукта. И тут все понятно, это ухудшение отношений ни к чему не приведет. И поэтому для внутреннего потребителя мы дальше работаем дальше так же, как оно и было до этого. То есть вот так вот. По большому счету, если мы говорим о каких-то там союзнических или там еще каких-то отношениях между нашими государствами, нет, это абсолютная прагматика. Существует международное право, существуют договоры, мы им следуем, и, в принципе, ничего другого мы от других государств не хотим. Мы не вмешиваемся в политику других государств, и они действуют так, как они считают нужным. В принципе, так и осталось. После поездок одного из монархов, да, приезда его и встречи его с Николаем II, тем более там даже такая ситуация была, что мы написали гимн Таиланда, да. Потом этот гимн Таиланда был личным гимном короля, да, то есть королевской фамилии, да, даже такие нюансы, да, в наших отношениях.
О других нюансах наших взаимоотношений мы поговорим во второй части программы. Спасибо, что вы с нами, политолог, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко на радио «Спутник». Мы продолжим через пару минут.